Не зажигая огня в своей комнате, Климков бесшумно разделся, нащупал в темноте постель, лег и плотно закутался в сырую, холодную простыню. Ему хотелось не видеть ничего, не слышать. Хотелось сжаться в маленький, незаметный комок. В памяти звучали гнусавые слова Саши. Евсею казалось, что он слышит его запах, видит красный венец на желтой коже лба. И в самом деле, откуда-то сбоку, сквозь стену, до него доходили раздраженные крики. «Я сам мужик, я знаю, что нужно». Не желая, Евсей напряженно вслушивался со страхом, искал в своей памяти, кого напоминает ему этот злой человек. Темно и холодно. За стеклами окна колеблются мутные отблески света. Исчезают, снова являются. Слышен тихий шорох. Ветер мечет дождь. Тяжелые капли стучат в окно. «Уйти бы в монастырь», — тоскливо подумал Климков. И вдруг вспомнил о Боге, имя которого он слышал редко за время жизни в городе и почти никогда не думал о нем. В его душе, постоянно полной опасениями и обидами, не находилось места надежде на милость неба. Но теперь, явившись неожиданно, она вдруг насытила его грудь теплом и погасила в ней тяжелое, тупое отчаяние. Он спрыгнул с постели, встал на колени и, крепко прижимая руки к груди, без слов обратился в темный угол комнаты. Закрыл глаза и ждал, прислушиваясь к биению своего сердца. Но он слишком устал. Было холодно. Этот холод пронизывал кожу сотнями тонких игл, вызывая в теле дрожь. Климков снова лег в постель. А когда проснулся, то увидал, что в углу комнаты, куда он направляет свою немую молитву, иконы не было. Висели две картины. На одной охотник с зеленым пером на шляпе целовал толстую девицу, а другая изображала белокурую женщину с голой грудью и цветком в руке. Он вздохнул, оделся, умылся. Безучастно оглядел свое жилище, сел у окна и стал смотреть на улицу. Тротуары, мостовая, дома, все было грязно. Не торопясь шагали лошади, качая головами. На козлах сидели мокрые извозчики и тоже качались, точно развинченные. Как всегда, спешно шли куда-то люди. Казалось, что сегодня они, обрызганные грязью и отсыревшие, менее опасны, чем всегда. Хотелось есть, но не зная, имеет ли право спросить себе чаю и хлеба, он сидел неподвижный, точно камень, до поры, пока не услыхал стук в стену. Евсей вошел в комнату Петра, остановился у двери. Сыщик, лежа в постели, спросил его. «Ты чай пил? Спроси». Петр опустил с кровати голые ноги и стал рассматривать пальцы, шевеля ими. «Напьемся чаю и пойдем со мной», — заговорил он, позевывая. «Я дам тебе одного человека, ты за ним следи. Куда он, туда и ты, понимаешь? Записывай время, когда он войдет в какой-либо дом. Сколько там пробудет. Узнай, кого он посещал. Если он выйдет из дома или встретится дорогой с другим человеком, заметь наружность другого. А потом... Впрочем, всего сразу не поймешь». Он осмотрел Климкова, посвистал тихонько и, отвернувшись в сторону, лениво продолжал. «Вот что, тут вчера Саша болтал. Ты не вздумай об этом рассказывать, смотри. Он человек больной, пьющий, но он сила. Ему ты не повредишь, а он тебя живо сгложет, запомни. Он, брат, сам был студентом, и все дела их знает на зубок. Даже в тюрьме сидел. А теперь получает 100 рублей в месяц». Измятое сном, дряблое лицо Петра нахмурилось. Он одевался и говорил скучным ворчливым голосом. «Наша служба не шутка. Если б можно было сразу людей за горло брать, то конечно. А ты должен сначала выходить за каждым, верст сотню и больше». Вчера, несмотря на все волнения, Петр казался Климкову интересным и ловким человеком. А теперь он говорил с натугой, двигался неохотно, и все у него падало из рук. Это делало Климкова смелее. Он спросил. «Целый день по улицам ходить нужно. Иногда и ночью погуляешь, на морозе, градусов 30. Нашу службу очень злой черт придумал». «А когда всех их переловят?» — снова спросил Евсей. «Кого?» «Этих врагов. Говори, революционеров или политических. Переловить их мы с тобой вряд ли успеем. Они, должно быть, двойнями родятся». За чаем Петр развернул свою книжку, посмотрел в нее, вдруг оживился. Вскочил со стула, торопливо сдал карты и начал считать. 1216-я сдача. Имею 3 пики, 7 червей, туза бубен. Выходя из дома, он оделся в черное пальто, барашковую шапку, взял портфель в руки, сделался похожим на чиновника и строго сказал: «Рядом со мною по улице не ходи, не разговаривай. Я зайду в один дом, а ты пройди в дворницкую. Скажи там, что тебе нужно подождать Тимофеева. Я скоро». Боясь потерять Петра в толпе прохожих, Евсей шагал сзади, не спуская глаз с его фигуры. Но вдруг Петр исчез. Климков растерялся, бросился вперед. Остановился, прижавшись к столбу фонаря. Против него возвышался большой дом с решетками на окнах первого этажа и тьмою за стеклами окон. Сквозь узкий проезд был виден пустынный сумрачный двор, мощеный крупным камнем. Климков побоялся идти туда и, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, смотрел по сторонам. Со двора вышел спешными шагами человек. В поддевке, в картузе, надвинутом на лоб, с рыжей бородкой. Он мигнул Евсею серым глазом и негромко сказал: «Что же ты не вошел к дворнику?» «Я вас потерял», — сознался Евсей. «Потерял? Смотри, за что тебе могут дать в шею. Слушай, через 3 дома отсюда земская управа. Сейчас из нее выйдет человек. Зовут его Дмитрий Ильич Карнаусов. Помни. Идем, я тебе покажу его». И через несколько минут Климков, как маленькая собака, спешно шагал по тротуару сзади человека в поношенном пальто и измятой черной шляпе. Человек был большой, крепкий. Он шел быстро, широко размахивая палкой, и крепко стучал ею по асфальту. Из-под шляпы спускались на затылок и уши черные с проседью вьющиеся волосы. Евсей редко ощущал чувство жалости к людям, но теперь оно почему-то вдруг явилось. Вспотевший от волнения, он быстро, мелкими шагами перебежал на другую сторону улицы, забежал вперед, снова перешел улицу и встретил человека грудь к груди. Перед ним мелькнуло темное, бородатое лицо с густыми бровями, рассеянная улыбка синих глаз. Человек что-то напевал или говорил сам себе. Его губы шевелились. Климков остановился, вытер ладонями потное лицо, согнул спину и пошел вслед за ним, глядя в землю, лишь изредка вскидывая глаза. «Немолодой», — думал он, — «бедный, видно. Все от бедности». Ему вспомнился Дудка. Он вздрогнул. «Изобьет он меня». Стало жалко Дудку. В уши назойливо лез уличный шум. Хлюпала и брызгала жидкая, холодная грязь. Климкову было скучно, одиноко. Вспоминалась Раиса. Тянула куда-то в сторону, с улицы. А человек, за которым он следил, остановился у крыльца, ткнул пальцем кнопку звонка, снял шляпу, помахал ею в лицо себе и снова взбросил на голову. Стоя в 5 шагах у тумбы, Евсей жалобно смотрел в лицо человека, чувствуя потребность что-то сказать ему. Тот заметил его, сморщил лицо и отвернулся. Сконфуженный, Евсей опустил голову. «Из охраны?» — услыхал он негромкий сиповатый голос. Спрашивал высокий рыжий мужик в грязном переднике с метлой в руках. «Да», — тихо сказал Евсей, и в ту же секунду сообразил. Не надо было сознаваться. «Опять новый?» — заметил дворник. «Все за Курносовым ходите?» «Да». «Так, скажи там начальству, утром сегодня к нему гость приехал с вокзала. С чемоданами. 3 чемодана. Не прописывали еще в полиции. Срок имеют сутки. Маленький такой, красивый, с усиками». Дворник замолчал. Несколько раз погладил метлой тротуар, забрызгал грязью сапоги и брюки Евсею. Остановился и заметил. «Тебя тут видно. Они тоже не дураки. Вашего брата замечают. Ты встал бы в ворота, что ли?» Евсей послушно отошел к воротам. И вдруг, на другой стороне улицы, увидал Якова Зарубина. С тростью в руке, в новом пальто и в перчатках, Яков, сдвинув на бок черный котелок, шел по тротуару и улыбался, играя глазами точно уличная девица, уверенная в своей красоте. «Здравствуй», — сказал он, оглядываясь. «Я тебя сменить пришел. Иди в трактир Сомова на Лебяжью улицу. Спроси там Николая Павлова». «Ты разве тоже в охране?» — спросил Евсей. «На 10 дней раньше тебя поступил. А что?» Евсей посмотрел в его сияющее черное личико. «Это ты про меня рассказал?» «А дудку ты выдал?» — спросил Зарубин. Подумав, Евсей хмуро ответил. «Я после тебя. Я только тебе сказал». «А дудка только тебе». Яков засмеялся, толкнул Климкова в плечо. «Иди скорее, курица вареная». И, помахивая тросточкой, пошел рядом с ним. «Это должность хорошая, это я понимаю. Жить можно барином. Гуляй, посматривай. Вот видишь, костюмчик». Он простился с Евсеем и быстро пошел назад. А Климков неприязненно посмотрел вслед ему и задумался. Он считал Якова человеком пустым, и было обидно видеть Зарубина, щегольски одетым, довольным. «Донес на меня. Если я рассказал про дудку, так я со страха. А он зачем?» И, угрожая Якову, он мысленно воскликнул. «Погоди, еще увидим, кто лучше». Когда он спросил в трактире Николая Ивановича, ему указали лестницу наверх. Войдя по ней, он остановился перед дверью и услыхал голос Петра. «Карт в игре 52. В городе, в моем участке, 1000 людей, и я знаю из них несколько сотен. Знаю, кто с кем живет, кто где служит. А ведь люди меняются, карты всегда одни и те же». Кроме Петра и Саши, в комнате был еще третий человек. Высокий, стройный. Он стоял у окна, читая газету, и не пошевелился, когда вошел Евсей. «Какая дурацкая рожа!» — встретил Евсея Саша, упираясь в лицо ему злым взглядом. «Ее надо переделать, слышите, Маклаков?» Читавший газету повернул голову, осмотрел Евсея большими светлыми глазами и сказал: «Надо». Возбужденный, с растрепанной прической, Петр спрашивал Евсея, что он видел, и чистил себе зубы гусиным пером. На столе стояли остатки обеда. Запах жира и кислой капусты раздражал Евсею ноздри, вызывая острое чувство голода. Он стоял перед Петром и бесстрастным голосом рассказывал то, что сообщил ему дворник. С первых же слов рассказа Маклаков заложил руки с газетой за спину и, наклонив голову, стал внимательно слушать, пошевеливая светлыми усами. И на голове у него волосы были тоже странно белые, как серебряные, с легким оттенком желтизны. Чистое лицо, серьезное, с нахмуренным лбом, спокойные глаза, уверенные движения сильного тела, ловко и плотно обтянутого в солидный костюм. Сильный басовый голос. Все это выгодно отводило Маклакова в сторону от Саши и Петра. «Дворник сам вносил чемоданы?» — спросил он Евсея. «Не сказал». «Значит, не он вносил. Он сказал бы, тяжелые или легки». «Вносили сами», — заметил Маклаков. И добавил: «Вероятно, это литература. Очередной номер». «Надо сказать, чтобы немедля делали обыск», — проговорил Саша и скверно выругался, грозя кому-то кулаком. «Мне нужно типографию. Достаньте шрифт. Ребята, я сам устрою типографию. Найду ослов, дам им все, что надо. Потом мы их сцапаем, и у нас будут деньги». «План не вредный», — воскликнул Петр. Маклаков посмотрел на Евсея и спросил его: «Вы обедали?» «Нет». Кивком головы, указывая на стол, Петр скомандовал: «Ешь скорее». «Зачем же угощать объедками?» — спокойно спросил Маклаков. Шагнул к двери, открыл ее и крикнул: «Эй, обед!» «Ты попробуй», — гнусил Саша Петру, «уговорить этого идиота Афанасова, чтобы он дал нам типографию, которая была арестована в прошлом году». А Маклаков смотрел на них и молча крутил усы. Внесли обед, и вместе с лакеем в комнате явился круглый, рябоватый и скромный человек. Он благожелательно улыбнулся всем и сказал: «Сегодня вечером в зале Чистого банкет революционеров. Трое наших отправляются туда официантами. Между прочим, вы, Петруша. «Опять я!» – вскричал Петр. И его лицо покрылось пятнами, постарело, озлобилось. «За 2 месяца третий раз лакея играть. Позвольте же, не хочу!» «Об этом вы скажете не мне. Соловьев, почему именно меня всегда назначают лакеем?» «Похож», — сказал Саша, усмехаясь. «Назначено 3», — повторил Соловьев, вздохнув. «Пиво бы выпить». «Вот видите, Маклаков», — заговорил Саша, «у нас никто не хочет работать серьезно, с увлечением, а у них дело развивается. Банкеты, съезды, дождь литературы, на фабриках открытая пропаганда». Маклаков молчал, не глядя на него. Заговорил круглый Соловьев, тихо и ласково улыбаясь. «А я сегодня на вокзале девицу поймал с книжками. Еще летом на даче заметил я ее. Ну, думаю, гуляй, милая. А сегодня хожу по вокзалу, готовых у меня никого нет. Смотрю, она идет с чемоданчиком. Подошел, вежливо предлагаю, пожалуйте со мной на 2 слова. Вижу, вздрогнула, побледнела и чемоданчик за спину прячет. А, думаю, милашка моя глупенькая, попалась. Ну, сейчас ее в дежурную, скрыли багажик, а там освобождение, последний номерок и всякое другое вредное дрянцо. Отвез девочку в охранное. Что делать? Карасики не ловятся, и щуренка съешь. Едет, личико от меня в сторону отвернуло, щечки горят, а на глазах слезинки. Но молчит. Спрашиваю, удобно вам, барышня? Молчит». Соловьев тихонько и мягко засмеялся. Его рябое лицо покрылось дрожащими лучами морщин. «Кто она?» – спросил Маклаков. «Доктор Мелехова дочь». «А», – протянул Саша, – «я его знаю». «Солидный человек, имеет ордена Владимира и Анны», – сообщил Соловьев. «Я его знаю», – повторил Саша. «Шарлатан, как и все они. Пробовал меня лечить». «Вас теперь один Господь мог бы вылечить», – ласково сказал Соловьев. «Быстро вы разрушаетесь здоровьем». «Пойдите к черту», – крикнул Саша. «Чего вы ждете, Маклаков?» «А вот он поест». «Эй ты, глотай живее», – крикнул Саша Климкову. Обедая, Климков внимательно слушал разговоры и, незаметно рассматривая людей, с удовольствием видел, что все они, кроме Саши, не хуже и не страшнее других. Им овладело желание подслужиться к этим людям. Ему захотелось сделаться нужным для них. Он положил нож и вилку, быстро вытер губы грязной салфеткой и сказал: «Я готов». Распахнулась дверь. В комнату, согнувшись, вскочил вертлявый растрепанный человек. Прошипел: «Тише!» Высунул голову в коридор, послушал, потом, тщательно притворив дверь, спросил: «Не запирается? Где ключ?» Оглянулся и, вздохнув, сказал: «Слава Богу!» «Дубина!» – презрительно прогнусил Саша. «Ну что такое? Опять хотели бить тебя?» Человек подскочил к нему, задыхаясь и размахивая руками, отирая пот с лица, начал вполголоса бормотать: «И хотели, конечно. Хотели убить молотком. 2. Шли за мной от тюрьмы. Ну да. Я был на свиданиях, выхожу, а они у ворот стоят. 2. И один держит в кармане молоток». «Может быть, это револьвер?» – спросил Соловьев, вытягивая шею. «Молоток. Ты видел?» – с усмешкой осведомился Саша. «Ах, я же знаю. Они решили молотком, без шума. Раз...» Он оправлял галстук, застегивал пуговицы, искал чего-то в карманах, приглаживал курчавые потные волосы. Его руки быстро мелькали, и казалось, что вот они сейчас оторвутся. Костлявое серое лицо обливалось потом. Темные глаза разбегались по сторонам, то прищуренные, то широко открытые. И вдруг они неподвижно, с неподдельным ужасом, остановились на лице Евсея. Человек попятился к двери, хрипло спрашивая: «Это кто?» Маклаков подошел к нему, взял за руку. «Успокойтесь, Елизар, это свой». «Вы его знаете?» «Скотина!» — раздался раздраженный возглас Саши. «Тебе лечиться надо». «Вас под вагон конки толкали?» «Нет? Так вы погодите ругаться». «Вот смотрите, Маклаков», — заговорил Саша, но человек продолжал с яростным возбуждением. «Вас ночью били неизвестные люди?» «Ага». «Вы понимаете, неизвестные люди. Таких людей, неизвестных мне, сотни тысяч в городе. Они везде, а я один». Успокоительно прозвучал мягкий голос Соловьева и утонул в новом взрыве слов разбитого человека. Он внес с собой вихрь страха. Климков сразу закружился, утонул в шепоте его тревожной речи. Был ослеплен движениями изломанного тела, мельканием трусливых рук и ждал, что вот что-то огромное, черное ворвется в дверь, наполнит комнату и раздавит всех. «Пора идти», — сказал Маклаков, дотронувшись до его плеча. На улице, сидя в пролетке, Евсей угрюмо и тихо заметил. «Не гожусь я для этого дела». «Почему?» — спросил Маклаков. «Я боязливый». «Это пройдет». «Ничего не проходит», — быстро сказал Евсей. «Все», — возразил ему Маклаков спокойно. На улице было слякотно, холодно, темно. Отсветы огней лежали в грязи. Люди и лошади гасили их, ступая ногами в золотые пятна. Евсей, без мысли глядя вперед, чувствовал, что Маклаков рассматривает его лицо. «Привыкните», — заговорил Маклаков. «Но если есть другая служба, уходите сейчас же. Есть?» «Нет». Шпион пошевелился, но не сказал ни слова. Глаза у него были полузакрыты, он дышал через нос, и тонкие волосы его усов вздрагивали. В воздухе плавали густые звуки колокола, мягкие и теплые. Тяжелая туча накрыла город плотным темным пологом. Задумчивое пение меди, не поднимаясь вверх, печально волочилось над крышами домов. «Завтра воскресенье», — негромко произнес Маклаков. «Вы в церковь ходите?» «Нет», — ответил Евсей. «Почему?» «Не знаю, так». «Я хожу, люблю утренние службы. Поют певчие, и солнце в окна смотрит. Это хорошо». Простые слова Маклакова ободрили Евсея. Ему захотелось говорить о себе. «Петь хорошо», — начал он. «Мальчишка, я пел в церкви, в селе у нас». «Поешь, и даже непонятно, где ты. Все равно, как нет тебя». «Приехали», — сказал Маклаков. Евсей вздохнул, печально глядя на длинное здание вокзала. Оно явилось перед глазами как-то сразу и вдруг загородило дорогу. Прошли на перрон, где уже собралось много публики. Остановились, прислонясь к стене. Маклаков прикрыл глаза ресницами и точно задремал. Позванивали шпоры жандармов. Звучно и молодо смеялась стройная женщина, черноглазая, со смуглым лицом. «Запомните эту, которая смеется, и старика рядом с ней», — внятным шепотом говорил Маклаков. «Ее зовут Сара Лурие, акушерка, квартирует на Садовой, дом 7. Сидела в тюрьме, была в ссылке. Очень ловкая женщина. Старик тоже бывший ссыльный, журналист». Вдруг он точно испугался кого-то, быстрым движением надвинул шапку на лоб и еще тише продолжал. «Высокий, в черном пальто, мохнатая шапка, рыжий, видите?» Евсей кивнул головой. «Это писатель Миронов. 4 раза сидел по тюрьмам в разных городах. Черный железный червь с рогом на голове и 3 огненными глазами, гремя металлом огромного тела, взвизгнул, быстро подполз к вокзалу. Остановился и злобно зашипел, наполняя воздух густым белым дыханием. Потный горячий запах ударил в лицо Климкова. Перед глазами быстро замелькали черные суетливые фигурки людей. Евсей впервые видел так близко эту массу железа. Она казалась ему живой, чувствующей, и, властно привлекая к себе его внимание, возбуждала в нем враждебное и жуткое предчувствие. В памяти его ослепительно и угрожающе блестели огненные глаза. Круглые, лучистые. Вертелись большие красные колеса. Блистал стальной рычаг, падая и поднимаясь, точно огромный нож. Раздался негромкий возглас Маклакова. «Что?» – спросил Евсей. «Ничего», – с досадой ответил сыщик. Щеки у него покраснели, он закусил губы. По его взгляду, Евсей догадался, что он следит за писателем. Не спеша покручивая ус, писатель шел рядом с пожилым, коренастым человеком, в расстегнутом пальто и в летней шляпе на большой голове. Человек этот громко хохотал и, поднимая кверху бородатое красное лицо, вскрикивал. «Ехал! Ехал!» Писатель снял шапку, кому-то кланяясь. Голова у него была гладко острижена, лоб высокий, лицо скуластое, с широким носом и узкими глазами. Это лицо показалось Климкову грубым, неприятным. Большие рыжие усы придавали ему что-то солдатское, жестокое. «Идемте», — сказал Маклаков. «Они, должно быть, поедут вместе. Нам надо быть поосторожнее. Приезжий-то бывалый человек». На улице он нанял извозчика, сказав ему: «Поезжай за тем экипажем». И долго молчал, согнув спину и раскачиваясь всем телом. Потом тихонько пробормотал: «В прошлом году, летом, был я у него при обыске». «У писателя?» — спросил Евсей. «Да, проезжай дальше, извозчик», — быстро приказал Маклаков, заметив, что передний экипаж остановился. Через минуту он соскочил с пролетки, сунул извозчику деньги, сказал Евсею: «Подождите», — и скрылся в сырой тьме. Был слышен его голос: «Извините, это дом Яковлева?» Кто-то глухо ответил: «Перцева». Прислонясь к забору, Евсей считал замедленные шаги Маклакова и думал: «Просто это — следить за людьми». Шпион подошел и недовольным голосом заговорил: «Нам здесь делать нечего. Завтра с утра вы оденетесь в другое платье и будете наблюдать за этим домом». Он зашагал по улице. В уши Климкова застучала его речь, быстрая, точно дробь барабана: «Запоминайте лица, костюмы, походку людей, которые будут приходить в эту квартиру. Людей, похожих друг на друга, нет. Каждый имеет что-нибудь свое. Вы должны научиться сразу поймать это свое в человеке. В его глазах, в голосе, в том, как он держит руки на ходу, как здороваясь снимает шапку. Эта служба прежде всего требует хорошей памяти». Евсей чувствовал, что сыщик говорит со скрытой неприязнью к нему. «У вас слишком заметное лицо, особенно глаза. Это не годится. Вам нельзя ходить без маски, без дела. По фигуре, да и вообще, вы похожи на мелочного торгаша. Вам надо завести ящик с товаром. Шпильки, иголки, тесемки, ленты и всякая мелочь. Я скажу, чтобы вам дали ящик и товару. Тогда вы можете заходить на кухню, знакомиться с прислугой». Он замолчал, снял свою бороду, спрятал ее в карман, поправив шапку, и пошел тише. Прислуга всегда готова сделать что-нибудь неприятное для господ. Ее легко выспросить. Особенно женщин, кухарок, нянек, горничных. Они любят сплетничать. «Однако я продрог», — другим голосом закончил он поучение. «Зайдем в трактир». «У меня денег нет». «Пустяки». В трактире он строгим тоном барина спросил: «Рюмку коньяку побольше и пару пива. Вы хотите коньяку?» «Нет, я не пью», — ответил Евсей сконфуженно. «Это хорошо». Шпион внимательно взглянул в лицо Климкова, поправил усы, на минуту закрыл глаза, потянулся всем телом так, что у него хрустнули кости. А когда выпил коньяк, то снова в полголоса заговорил: «И хорошо, что вы такой молчаливый. О чем вы думаете, а?» Евсей опустил голову и ответил: «О себе». «Что же именно?» Глаза Маклакова светились мягко, и Евсей искренне ответил: «Думаю, что, может быть, лучше бы мне в монастырь поступить». «Вы в Бога веруете?» Подумав, Евсей сказал, как бы извиняясь: «Верую, только я не для Бога, а для себя. Что я Богу?» «Ну, давайте выпьем». Климков храбро выпил стакан холодного горького пива. Оно вызвало у него дрожь. Облизав губы, он спросил: «Часто бьют вас?» «Меня? Кто?» – удивленно и обиженно воскликнул сыщик. «Не вас, а вообще шпионов». «Надо говорить агенты, а не шпионы», – поправил его Маклаков, усмехаясь. «Меня не били». Он задумался, и плечи у него опустились. Спина согнулась, по белому лицу скользнула тень. «Должность наша собачья. Люди смотрят на нас довольно скверно», — тихонько проговорил он, и вдруг, улыбнувшись всем лицом, наклонился к Евсею. Только один раз за 5 лет я видел человеческое отношение к себе. Было это у Миронова. Я пришел к нему с жандармами, в форме околоточного надзирателя. Не здоровилось мне, лихорадило, едва на ногах стою. Принял он нас вежливо, немножко будто сконфузился, посмеивается. Большой такой, руки длинные, усы точно у кота. Ходит с нами из комнаты в комнату. Всем говорит «вы». Заденет кого-нибудь, извиняется. Неловко всем около него. И полковнику, и прокурору, и нам, мелким птицам. Все этого человека знают. В газетах портреты его печатаются. Даже за границей известен. А мы пришли к нему ночью. Совестно как-то. Вижу я, смотрит он на меня. Потом подошел близко и говорит: «Вы бы сели, а? Вам не здоровится, как видно. Сядьте». Так он меня этими словами и опрокинул. Сел я, думаю, уйди от меня. А он: «Хотите принять порошок?» Все молчат. Никто на меня и на него не смотрит. Маклаков тихо засмеялся. Дал он мне хину в обладке, а я ее разжевал. Во рту горечь нестерпимая, в душе бунт. Чувствую, что упаду, если встану на ноги. Тут полковник вмешался, велел меня отправить в часть. Да, кстати, и обыск кончился. Прокурор ему говорит: «Должен вас арестовать». «Ну что же», — говорит, — «арестуйте. Всякий делает то, что может». Так это он просто сказал, с улыбкой. Рассказ понравился Евсею. Точно обласкал его и разгорел желание быть приятным Маклакову. «Хороший человек», — утвердительно подумал он о сыщике. А тот вздохнул, спросил себе еще рюмку коньяка, медленно выпил ее, вдруг осунулся, похудел и опустил голову на стол. Евсею хотелось говорить. В голове суматошно мелькали разные слова, но не укладывались в понятную и ясную речь. Наконец, после многих усилий, Евсей нашел о чем спросить. «Он тоже на службе у врагов наших?» «Кто?» — едва подняв голову, спросил сыщик. «Писатель-то». «У каких врагов наших?» Евсей смутился. Сыщик смотрел брезгливо, скривив губы. В голосе его была слышна насмешка. Не дождавшись ответа, он встал, кинул на стол серебряную монету, сказал кому-то: «Запишите». Надел шапку и, ни слова не говоря Климкову, пошел к двери. Евсей, ступая на носки, двинулся за ним, а шапку надеть не посмел. «Завтра к 9 будьте на месте, в 12 вас сменят», — сказал ему Маклаков уже на улице. Сунул руки в карманы пальто и исчез. «Не простился», — огорченно думал Евсей, идя по пустынной улице. Он чувствовал себя худо. Со всех сторон его окружала тьма. Было холодно. Изо рта в грудь проникал клейкий и горький вкус пива. Сердце билось неровно, а в голове кружились точно тяжелые хлопья осеннего снега, вялые мысли. «Вот день отслужил я, кабы я понравился кому-нибудь».